говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них рассказывает мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве задержан подозреваемый в убийстве армянского юноши. Из районов Коряки, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В Москве по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в правоохранительных органах города, задержанный уже дал признательные показания. Убийство произошло в субботу в метро. Один из нападавших, бритоголовый в черном, нанес армянскому юноше ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. В прокуратуре не исключают, что мотивом преступления стала национальная вражда, говорит глава Союза армян России Ара Абрамян.
Это беда нашего российского общества. Это каждый нормальный гражданин должен принимать счет себя. Это уже стало системно, и мы должны делать соответствующие выводы. Люди уже знают, что они могут остаться безнаказуемы. И есть люди, к сожалению, в властях и везде, которые поддерживают. Это настоящий нацизм, настоящая ксенофобия, что угодно можно говорить здесь. Понимаете, сегодня, к сожалению, знаете, вот такое впечатление, что скинхеды более организованы, чем наша милиция, чем наша власть.
Сказал в интервью «Радио Свобода» глава Союза армян России. Продолжение этой темы сразу после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». Спасатели сегодня завершили эвакуацию людей из района землетрясения в Коряке. С подробностями наш корреспондент Гузель Латыпова.
В Камчатскую область доставлены и расселены 530 жителей поселков Корф и Теличики. Эвакуации подлежали дети, женщины, пожилые граждане и пациенты корякских больниц. Мужчины остаются в разрушенных землетрясением селах. Там уже начались восстановительные работы. С поселками Корф и Хаилина пока нет телефонной связи. В Корфе сейчас идет подготовка к запуску дизель-электростанции, чтобы жители поселка могли получить свет. В Теличиках практически восстановлены коммунальные сети. Начался запуск двух котельных. Электроэнергия уже появилась в 35 жилых домах. Идет разбор завалов в разрушенных школах, детских садах и больницах. В округ доставлено более 30 тонн продовольствия, стройматериалов и оборудования. Периодичность подземных толчков снизилась и сила землетрясения уменьшилась. В поселках работают спасатели и специалисты коммунального хозяйства. Вечером в понедельник на Камчатку начали прилетать самолеты из дальневосточных регионов с оборудованием и стройматериалами для Корякии. Напомним, что в результате 9-бального землетрясения 21 апреля в трех селах Корякского автономного округа на полуострове Камчатка было разрушено около 70% жилого фонда, все социальные объекты и аэропорт. О жертвах информации нет. Число пострадавших, по разным данным, от 30 до 60 человек. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. По сообщению командования, цель учения – отработка действий силовых структур в условиях террористической угрозы или при возникновении чрезвычайной ситуации.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинское движение «Хамас» дистанцировалось от Усама бен Ладена, заявив, что исповедует совершенно иную идеологию и желает добрых отношений с Западом. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Правящая партия палестинской автономии «Хамас» предприняла попытку отвергнуть возможные нападки по поводу общности идей с Аль-Каидой. В связи с заявлением Усамы бен Ладена о сионистском крестовом походе Запада против правительства палестинской автономии, представитель Хамаса Сами Абу Зухри заявил, что идеология его движения совершенно отлична от идеологии шейха бен Ладена. Однако Абу Зухри также отметил, что международная блокада палестинского народа может вызвать напряженность в арабском и мусульманском мире. Это будет естественная реакция, так как создается впечатление, что против палестинцев работает союз западного мира с Израилем, сказал Абу Зухри, добавив, что Хамас заинтересован в хороших отношениях с Западом. Напомню, что США и ЕС заморозили помощь палестинской автономии после прихода к власти радикального движения Хамас. Западные страны объявили, что возобновят ее лишь после того, как движение отвергнет насилие и признает Израиль. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Иракский парламент поручил шииту Джаваду аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Аль-Малики призвал включить в правительственные силы безопасности иракские вооруженные ополчения.
Оружие должно быть только в руках правительства. Существует закон, который предполагает слияние всех вооруженных ополчений с вооруженными силами Ирака на базе защиты демократии. Эти 11 ополчений названы в законе,
заявил новый премьер-министр Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве проходит международная конференция по вопросам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В числе первоочередных мер – строительство хранилища для отработанного ядерного топлива. Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Спустя 20 лет после техногенной катастрофы в зоне риска остаются Украина, Россия, Белоруссия и ряд стран Центральной и Восточной Европы. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Траурные церемонии проходят в частности в Ереване. Свыше 20 стран и международных организаций считают события 1915-1923 годов геноцидом. По оценкам, тогда в Османской империи были убиты около 1,5 миллиона армян. Продолжение этой темы в информационной программе «Свобода в полдень». В Непале сотни маистских повстанцев атаковали базы сил безопасности и правительственные здания в городе Чаутара. Бой шел по меньшей мере 6 часов. Связь с городом прервана. Официальных данных о числе жертв нет. В столице Непала, Катманду, 5-й день подряд действует комендантский час. Оппозиция, тем не менее, обещает продолжать массовые акции протеста, требуя от короля Гинендры восстановления демократии в стране. В начале прошлого года монарх распустил парламент и правительство, сосредоточив власть в своих руках. Он обвинил руководство страны в коррупции и неспособности справиться с повстанцами. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Из районов Корякии, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. В Москве по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения.
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Павел Давыдов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. По подозрению в убийстве москвича-армянина на платформе станции метро «Пушкинская», совершенном днем в субботу, задержан московский школьник. Сегодня в Москву прибыл с двухдневным официальным визитом президент Киргизии Курманбек Бакиев. В Лондоне сегодня открывается 9-й российский экономический форум, который продлится в британской столице до 25 апреля. Кроме этого, традиционные новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. По подозрению в убийстве москвича-армянина задержан учащийся одной из московских школ, рассказывает Любовь Чижова.
В убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца подозревается 11-классник 674-й московской школы по фамилии Кулагин. По словам представителя московской прокуратуры Сергея Марченко, он уже признался в совершении преступления.
По подозрению в совершении убийства задержан учащийся одной из московских школ 89-го года рождения, который к настоящему времени уже дал признательные показания.
Сейчас принимаются меры по установлению, розыску и задержанию соучастников преступления. Мотивы, по которым московский школьник убил своего ровесника Вагана Абрамянца, уточняются. Ранее уголовное дело было возбуждено по 105-й статье Уголовного кодекса «Убийство», но предполагалось, что преступление могло быть совершено по мотивам межнациональной ненависти. Свидетель преступления видели, что к группе армян, которые собрались 22 апреля на станции метро «Пушкинская», подошли коротко стриженные молодые люди в черных высоких ботинках и черных куртках, внешне очень напоминающие скинхедов. Однако представители правоохранительных органов утверждают, что скинхеды не имеют к убийству никакого отношения. Вагана Абрамянца, студента первого курса Московского университета управления, убили около 6 вечера на глазах у многочисленных свидетелей. Четверо его товарищей были жестоко избиты и получили увечья. Ваган с товарищами встретились в метро, чтобы пойти праздновать Пасху. В это время из вагона метро вышли около десятка молодых людей. Они подошли к армянам и начали их избивать. Один из нападавших 3 раза ударил Абрамянца ножом. Молодой человек умер еще до приезда скорой помощи. Вот как прокомментировал преступление председатель Союза армян России Ара Абрамян.
Милиция, конечно, они предпринимают меры, взяли под контроль.
курсе был дело прокурор Москвы. Прокурор тоже под личный свой контроль взял это дело. Дело в том, что, знаете, это не за то, что армянина убили, там это армянский вопрос или что-то. Это просто убили россиянина. Это беда нашего российского общества. Это надо систематически работать, надо принимать меры. Понимаете, сегодня, к сожалению, знаете, вот такое впечатление, что скинхеды более организованы, чем наша милиция, чем наша власть. Это не первый случай.
Представители правоохранительных органов сообщают, что задержать подозреваемых удалось благодаря видеокамере, установленной на станции метро. По одной из версий убийства, конфликт произошел между двумя молодыми людьми, которые вместе стояли на платформе. Они были знакомы и являлись болельщиками футбольной команды «Локомотив». Они якобы поссорились из-за девушки, и в ходе конфликта Ваган Абрамянц был убит. А версию о нападении националистов участники драки выдумали, заявил неназванный источник в правоохранительных органах ряду российских изданий. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
О том, что пишут сегодня газеты о субботней трагедии на станции Пушкинская, рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
Трагедия в московском метрополитене вызывает у «Новых известий» массу вопросов. В последнее время глава столичного метрополитена Дмитрий Гаев пытается активно формировать новый имидж подземки и при каждом подходящем случае утверждает, что это не только самая красивая транспортная система в мире, но и самая безопасная. Метрополитен тратит из бюджета внушительные средства на создание различных систем безопасности. Однако, как показала эта трагедия, в реальной жизни они практически бесполезны, а громко декларируемая забота о безопасности пассажиров на самом деле является профанацией. Многие сыщики угрозыска и следователи прокуратуры оценивают установленную в метрополитене систему видеонаблюдения как весьма сомнительную для профилактики преступлений. Крайне низкое разрешение камер, условия недостаточного освещения и съемка пассажиропотока с верхних точек делают большинство видеозаписей бесполезными для расследования преступлений. Что касается недавно появившихся столбов безопасности, по признанию самих метрополитеновцев, пассажиры предпочитают их использовать как справочное бюро. В еще более скандальной ситуации после этого убийства оказалось руководство столичного ГУВД и Министерство внутренних дел России. В день убийства в московском метрополитене завершились антитеррористические учения, в которых принимали участие 15 представителей из 8 стран. По условиям учений, на одной из станции московского метро террорист заложил взрывное устройство, а сам скрылся. Как можно догадаться, доблестным милиционерам удалось успешно и быстро найти и обезвредить адскую машинку и задержать террориста. После учений замминистра внутренних дел Александр Чекалин охарактеризовал систему безопасности московского метро как одну из лучших в мире. Кроме того, убийство произошло в момент, когда в Москве действовал предпраздничный режим усиления. В канун Пасхи улицы столицы и метрополитен были наводнены толпами милиционеров в форме и штатском, а также военнослужащими внутренних войск, которые должны были обеспечивать порядок. Время новостей тоже отмечает, что буквально накануне ЧП в столичной подземке прошли антитеррористические учения МВД, результаты которого так порадовали Александра Чекалина. Между тем, за последнее время это далеко не первый инцидент в метро, наделавший немало шума. Газета напоминает, что в ночь на 3 апреля в вагоне поезда между станциями Кропоткинская и Охотный ряд был избит продюсер НТВ Ильхан Мирзоев. Четырех молодых людей, напавших на него, удалось задержать. Двоих из них обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. Впрочем, «Комсомольская правда» полагает, что дело даже не в национальности. Смерть русского парня, молдаванина или эстонца в Москве осталась бы незамеченной, пишет Андрей Седов. Трубят лишь о тех, за кого может вступиться общественное или религиозное землячество. Мечеть, синагога, африканское или китайское общежитие. Других не замечают. Зачем платить налоги на содержание такой беспомощной милиции, спрашивает автор. И сколько еще зарежут сенегальцев, армян, евреев, чтобы министр внутренних дел встряхнулся сам и перетряс всех своих постовых в наших городах? В прокуратуре от комментариев по поводу субботней трагедии вчера воздержались, а в милиции пока не спешат делать однозначных выводов. Как сказали коммерсанту в столичном ГУВД, до сих пор непонятно, было ли нападение на подростков случайным, или это следствие какого-то конфликта, происшедшего среди самих студентов. Независимая газета, а также другие издания цитируют президента Союза армян России и Всемирного армянского конгресса Ару Абрамяна. Он заявил, что армянская община Москвы не оставит без внимания основании это убийство. По его словам, рост числа подобных преступлений вызван тем, что власти и общество оставляют безнаказанными проявления национализма. А вице-президент Союза армян России Вячеслав Галустян в беседе с корреспондентом «Независимый» подчеркнул, что убийство совершено в канун священной для каждого армянина даты. 24 апреля – день геноцида армян. В этот день мы все соберемся на Ваганьковском кладбище. Будем думать, как жить дальше, как противостоять тому, что на нас надвигается, — сказал он. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Из районов Корякии, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуировано свыше 500 человек. В Москве по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Свобода» в клубе на Брестской. Итоги 12-го национального фестиваля «Золотая маска» с театральными критиками, экспертами фестиваля и членами жюри. Сегодня армяне во всем мире отмечают День памяти жертв геноцида. 24 апреля 1915 года в Стамбуле были арестованы и впоследствии убиты более 800 представителей армянской интеллигенции. Затем в течение двух лет из 3-миллионного армянского населения восточных регионов Османской империи погибли около 1,5 миллиона человек. Более 600 тысяч армян стали беженцами. Турция, однако, не собирается признавать вину за массовое истребление армян, рассказывает Елена Солнцева.
Стамбульский район Шишли до сих пор называют армянским кварталом. Когда-то давно, лет 100 назад, здесь проживала самая многочисленная в Турции армянская община. На выставке старинных фотографий в Стамбуле армянские церкви, школы, газеты, построенный армянами театр, который давал представления на родном языке. От былой роскоши, увы, ничего не осталось. Чудом сохранилась армянская церковь, небольшая армянская школа, да несколько магазинов, в которых можно купить классиков армянской литературы, например, Саят Нову. У микрофона житель Стамбула, армянин Артур Таш. Во время событий 1915 года уничтожили много армян на Востоке. Стамбульские армяне пострадали меньше других. Однако из-за страха люди продавали все, бросали дома и уезжали. Из миллиона армян, проживавших в Турции, осталось не более 60 тысяч. Турецкие власти не признают уничтожение более миллиона армян. Любое упоминание о геноциде уголовно наказуемо. Рискнувший произнести запретное слово прилюдно в общественном месте рискует оказаться под судом на основании знаменитой 301 статьи Уголовного кодекса за оскорбление турецкой нации. Ведущий обозреватель газеты «Милиет» Хасан Джемаль утверждает, что одной из жертв запрета стал популярный в Европе турецкий писатель Орхан Памук. Писатели осудили за рассуждение о геноциде. В интервью одному швейцарскому изданию он заявил, что в Османской империи в годы Первой мировой войны уничтожили более миллиона армян. Его заявление наделало слишком много шума. Писатель оказался между двух огней. Мировое сообщество признает геноцид армян, а Турция отвергает. Геноцид армян турками признали парламенты 18 стран. Официальная Анкара, однако, называет утверждения о геноциде надуманными. Министерство иностранных дел выделило более 15 миллионов долларов на создание пропагандистских сайтов в интернете, выпуск книг на иностранных языках. В турецких источниках бытует несколько исторических версий. Одна из них – версия о предательстве армян в годы Первой мировой войны. Армяне, считают большинство турецких историков, вступили в союз с русскими и были за это наказаны. Более 10 книг, около 20 монографий на эти темы написал председатель Совета историков Турции профессор Юсуф Галагоглу.
В моих руках документы, подтверждающие, что в это время шли активные военные действия, в которых принимали участие армяне. Военизированные подразделения армян активно боролись с турками.
yerlerde karşı safta yer almışlar. Olay budur.
Имеющих иную точку зрения журналистов и писателей в Турции становится все больше. Националисты терпят поражение в судебных процессах против осуждающих геноцид армян. Закончился поражением судебный процесс, начатый националистическими кругами Турции против известного журналиста Мурата Бельге, который организовал в сентябре минувшего года научную конференцию по армянскому вопросу. В присутствии более 100 турецких ученых в одном из крупнейших стамбульских университетов журналист осудил геноцид армян. «Люби Турцию или уходи!» – кричали в суде националисты. Однако суд журналиста оправдал. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Сегодня в Москву прибыл с двухдневным официальным визитом президент Киргизии Курманбек Бакиев. Об основных целях этого визита моя коллега Надежда Толкунова.
В понедельник, 24 апреля, начинается первый официальный визит киргизского президента Курманбека Бакиева в Россию. В Москву он прибывает по приглашению Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба главы киргизского государства, в ходе визита планируются встречи с председателем Госдумы Борисом Грызловым, премьером Михаилом Фродковым, министром экономического развития и торговли Германом Грефом, главами «Газпрома» и РАО ЕС. По официальной версии Бишкека, основной целью визита является вывод двусторонних отношений на качественно новый уровень, прежде всего в торгово-экономической области. Речь пойдет о реализации совместных проектов в нефтегазовой, энергетической и транспортной сферах. Отдельным блоком вопросов станет укрепление сотрудничества в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ и ШОС по обеспечению региональной безопасности. По статистическим данным, Россия занимает первое место по объему товарооборота Киргизии с зарубежными странами. В настоящее время он составляет 500 миллионов долларов. В Киргизской республике проживает около полумиллиона русских. С 2001 года русский язык получил статус официального. Тем не менее, с распадом Советского Союза из страны продолжается усиленный отток русскоязычных граждан. Поток желающих покинуть республику удвоился после мартовской революции, которая сопровождалась погромами, грабежами и мародерством. Киргизия поставляет в Россию 140 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Как заявил во время недавнего визита в Бишкек глава Росатома Сергей Кириенко, российская сторона готова участвовать в строительстве каскада ГЭС Камбарата. Стоимость проекта составляет более 2 миллиардов долларов. Кроме того, Россия заинтересована в переработке киргизского урана. В Российской Федерации трудятся около миллиона киргизских мигрантов. Ежегодно, по данным Статистического комитета республики, они высылают на родину 200 миллионов долларов, при том, что государственный бюджет страны составляет 350 миллионов долларов. Однако наблюдатели прежде всего связывают визит Курманбека Бакиева в Москву с его недавним заявлением по поводу возможного свертывания американской военной базы в Бишкекском аэропорту. По требованию революционных властей аренда за использование киргизского аэропорта должна возрасти в 10 раз и составить 200 миллионов долларов в год. Налаживая сотрудничество с Киргизией, Россия пытается завоевать утраченное в последние годы влияние в постсоветской Азии, считают местные аналитики. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
А в Лондоне сегодня открывается 9-й российский экономический форум, который продлится в британской столице до 25 апреля. Это ежегодная крупномасштабная встреча представителей российского бизнеса и их западных партнеров. С подробностями Михаил Соколов.
Мероприятие стало уже традиционным, и в нем примет участие около 2000 человек. Что интересно, основные доклады, с которых начинается форум, это выступления представителей государственных монополий. Первым слово будет предоставлено Владимиру Якунину, РАО «Российские железные дороги», затем Сергею Богданчикову, «Роснефть». После идет выступление Анатолия Чубайса, РАО ЕС России. А член правления «Газпрома» Александр Медведев выступит во вторник в прямом эфире программы BBC Hard Talk, отвечая на вопросы ведущего и участников форума. Аудитория такой трансляции составит около 60 миллионов человек по всему миру. Этим влиятельным государственным менеджером будет аккомпанировать весьма вовлеченный в кредитование российских госмонополий управляющий директор Deutsche Bank Чарльз Райан. Прессой было отмечено активное участие в форуме РАО «Российские железные дороги». Именно эта компания выступила основным спонсором субботнего приема в концертном зале Old Billingsgate, где в пасхальную ночь бизнесмены пили и плясали до утра под музыку группы «Токио» и песни Кристины Орбакайте. В качестве ведущего выступал шоумен Андрей Малахов. Кремль на форуме должен представлять начальник экспертного управления президента России Аркадий Дворкович. Экономические аналитики весьма рассчитывают на, как обычно, содержательное выступление президента Альфа-банка Петра Авина, позволяющего себе при всей его лояльности некоторую критику курса властей. Но на этот раз на форуме уже не будет ни Михаила Касьянова, ни Андрея Илларионова. Потеря официального статуса и переход к критике режима почти автоматически закрывают двери на лондонский форум заметным оппозиционерам. Впрочем, не всем Борис Немцов примет участие в дискуссии о российско-украинских отношениях вместе с послом России в Киеве Виктором Черномырдиным. Оппоненты Кремля, в том числе и проживающие в Лондоне, по отношению к форуму настроены скептически, считая его презентационным мероприятием в поддержку режима президента Владимира Путина. Борис Березовский заявил, что он потерял интерес к форуму давно, после того, как его устроители отказались обнародовать доклад, сообщавший, во что обходится Россия, война в Чечне. Борис Березовский настроен вполне решительно.
Этот режим в России может быть изменен только силовым давлением на власть.
Среди участников форума активно идут разговоры о продаже газеты «Коммерсант», ранее принадлежавшей Березовскому, РАО «Российские железные дороги». Однако руководитель «Коммерсанта» Демьян Кудрявцев в субботу сведения о возможности такой сделки однозначно опроверг. На форуме состоится дискуссия о судьбах российской прессы с участием Алексея Венедиктова и Евгения Киселева. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
Православные россияне празднуют Пасху. О том, как встречали главный христианский праздник жители Самары, рассказывает Сергей Хазов.
В ночь с субботы на воскресенье тысячи самарцев пришли в храмы на торжественное пасхальное богослужение. Вокруг Покровского кафедрального собора Самары прошел крестный ход, говорит архиепископ Самарский и Сызранский Сергий.
«Христос вчера и сегодня и вовеки тот же», сказал апостол Павел. «Пусть воскресший Христос привнесет новые чувства, реальности присутствия горнего мира в сознании и в сердце. Христос воскресе!»
Во время пасхального богослужения в церкви освящают пасхальные кушанья. Светлое Христово воскресенье, 23 апреля, православные отметили трапезой. На столе творожная пасха, пасхальные яйца и куличи, рассказывает Илья Петров.
Пасхальные кушанья нужно обязательно освящать в церкви. Мы привыкли, что на Пасху нужно христосоваться, обмениваться с друг другом пасхальными яйцами, куличами. Но мало кто знает о том, как возник обычай красить на Пасху яйца и дарить их друг другу. Существуют две версии, но обе связаны с проповедью Христовой веры святой равноапостольной Марии Магдалиной. Существует предание, что, явившись к императору, Мария Магдалина со словами «Христос воскресе» протянула ему красное яйцо, как символ воскресения и новой жизни.
Так жители Самары празднуют Пасху. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В России главную пасхальную службу в Московском храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Праздничные службы прошли по всему миру. О празднике священник Яков Кротов.
С легкой руки Николая Бердяева утвердилось в русской культуре представление о христианстве спасения и о христианстве творчества. Если примеривать это на современность, то христианство спасения – это когда православные возмущаются тем, что на Пасху только малая часть людей посещает богослужение, а в основном так называемые верующие едут на кладбище. Это нарушение правил, конечно. По правилам воскресенье – это такая радость, такая уверенность в том, что с мертвыми все хорошо, они спасены, мы спасены, все спасены. Что идти на кладбище можно только на так называемую радоницу спустя 10 дней после Пасхи. Вроде бы про радость говорится, а выходит именно христианство спасения, как служба спасения на берегу моря-океана. Дальше буйка не заплывать, купаться не более 40 минут, бутылки не бить, отдыхающим не мешать. Предки православные посмелее были, ставили церковь прямо на месте языческого святилища. Но едет народ на кладбище, Господи, в кои веки, раз в год, человек вспомнил, что он не в пробирке Опаринской самозародился, не политтехнологом сконструирован и не груди государственной безопасности в детстве сосал. Не бронить такого человека, а приехать на кладбище и, наплевав на все традиции, служить и служить панихидки, кто попросит, утешать, разговаривать, только водки не пить. О, это и будет лучшая проповедь того, что Христос воскрес. Горе не топится в водке, а испаряется солнышком веры. Можно все, и на Пасху не прийти можно, и на кладбище приехать в неурочное время. Все-все можно, совсем все. И врага простить, и на карьеру забить, а ближнего, наоборот, не топтать, и найти молитве время, и потехи час. Все ненужное можно не делать, потому что Христос воскресе. И все нужное можно, потому что воистину воскресе. Для Радио Свободы, Яков Кротов, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», далее в этом выпуске. В этом году музеи Московского Кремля отмечают 200-летие. Наши традиционные рубрики «Новости науки», «Экономики» и «Спорта» обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Также напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, программа «Вопрос рублем», автор и ведущий Ольга Романова. В Москве 12 часов 30 минут, на волнах Радио Свобода, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Бойцовой улице накануне неизвестные напали на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. В Москве по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре города, задержанный уже дал признательные показания. Убийство произошло в субботу. Следствие не исключает, что преступление было совершено по мотивам национальной неприязни. Спасатели завершили сегодня эвакуацию людей из района землетрясения в Корякии. В Петропавловск-Камчатске административный центр Корякии, поселок Палана, уже выведено свыше 500 человек, а желание покинуть зону стихийного бедствия заявили еще свыше 200 местных жителей. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. Американские спецслужбы считают подлинной переданную телеканалом «Аль-Джазира» аудиозапись выступления лидера «Аль-Каиды» Усама бен Ладена. Как полагают в Вашингтоне, бен Ладен находится в бегах и подвергается серьезному давлению. Иракский парламент поручил шииту Джаваду аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителем суннитской и курдской общин. В Киеве проходит международная конференция по вопросам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В числе первоочередных мер – строительство хранилища для отработанного ядерного топлива. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году. В Москву прибыл с визитом президент Киргизии Курманбек Бакиев. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждены вопросы развития двухсторонних связей, прежде всего в сфере экономики, а также борьба с терроризмом и организованной преступностью.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. В этом году музеи Московского Кремля отмечают 200-летие. В программе праздничных мероприятий открытие уникальной выставки старинных произведений ювелирного искусства из Дрезденского кабинета драгоценностей. Репортаж Лили Пальвелевой.
О выставке из Дрезденского музея «Зеленые своды», открытие которой намечено на 19 мая, в Московском Кремле решили сообщить заранее. Столь значимо это событие. Так называемый кабинет драгоценностей Августа Сильного, курфюрста Саксонии, короля Польши, сопоставим с королевским собранием Людовика XIV из Лувра и отчасти с коллекцией оружейной палаты. Все экспонаты относятся к концу XVII – началу XVIII веков, то есть ко времени позднего барокко. Этот стиль тяготел ко всякой экзотике, потому на подвесках, пряжках, орденах и ножнах шпаг ювелиры нередко изображали мавров, карликов и единорогов. При этом жемчуг и драгоценные камни зачастую использовали в природном, необработанном виде. Кто был владельцем всего этого великолепия? Рассказывает заместитель директора музеев Московского Кремля Зельфира Трегулова.
Эта коллекция – проявление страсти к коллекционированию и к созданию драгоценных предметов двух правителей Саксонии – Августа Сильного, который был королем Польши, и его сына Августа III. Так вот, эта выставка показывает тип королевского собрания, который называется прециозенкабинет – кабинет драгоценностей. И Дрезденское собрание – самый яркий, знаменитый и полный на сегодняшний день вариант такого собрания. это собрание открылось как музей 286 лет назад. Это один из старейших музеев Европы. И несмотря на все исторические катаклизмы, а их было немало, это собрание сохранилось почти полностью, лишь слегка пострадав за эти прошедшие 3 столетия, и то скорее от продаж, а не от каких-то серьезных военных действий.
Удивительно, но даже во время Второй мировой войны, когда Дрезден был буквально стерт с лица земли, коллекция Августа Сильного совершенно не пострадала.
Она уцелела. Коллекция была какое-то время в Советском Союзе, и в 1958 году она была возвращена в Германию и экспонировалась в помещении так называемого Альбертинума. А в 2006 году коллекция вновь будет показана в отреставрированных помещениях Дрезденского замка. В этом тоже состоит уникальность этой выставки, потому что после того, как откроется постоянная экспозиция, в таком виде эта коллекция не будет выдаваться, и будут выдаваться на зарубежной выставке только отдельные экспонаты.
Сообщает Зельфира Трегулова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки. О них рассказывает Александр Костинский.
Палеонтологи обнаружили в Аргентине ископаемые останки змеи, у которой были задние ноги. Ученые полагают, что наличие задних ног дает основание считать, что современные змеи произошли от наземных ящериц. Ископаемая змея жила примерно 90 миллионов лет назад в поздний меловой период. Ископаемые останки были найдены в Южной Патагонии учеными из Аргентинского музея естественной истории и Университета Сан-Паула. В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые утверждают, что останки самой древней змеи демонстрирует, что современные змеи развивались на суше. Это заключение противоречит предположению, что первоначально змеи были морскими существами. Ученые считают, что анатомия ископаемой змеи хорошо согласуется с анатомией норных животных. Биологи Корнельского университета пришли к выводу, что пчелы принимают решение о новом месте жительства в результате коллективного обсуждения. Когда пчелиный рой ищет новое место, тысячи пчел располагаются на ветке дерева. В это время пчелы-разведчики обследуют окрестности в поисках наиболее удобного дупла или небольшой пещеры. Когда разведчики возвращаются, они рассказывают о найденных убежищах, пользуясь своеобразным языком танца. Выбор совершается после обсуждения, в котором принимает участие весь рой. Ученые предлагали вылетевшему рою на выбор несколько мест, одно из которых было наиболее удобным, но не самым близким. Разведчики осматривали все предложенные места, но выбор во всех экспериментах был сделан в пользу наилучшего места обитания. Австралийские ученые опубликовали исследование, посвященное сокращению популяции антарктического криля. Криль – это маленький морской рачок. В морях вокруг Антарктиды криль составляет главную часть рациона практически всех остальных видов животных, от пингвинов до китов. Популяция криля сократилась на 70% по сравнению с 1970 годом. Вымирание криля может привести к катастрофическим последствиям для обитающих в Антарктике видов. Причиной сокращения популяции криля – является загрязнение южных морей твердыми органическими отходами, которые содержат опасные химические вещества. Ученые утверждают, что отходы стекают со всего южного полушария, двигаясь из теплых вод в холодные. Это приводит к недопустимой концентрации опасных веществ в самых холодных морях, где обитает криль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. О чем пишут псковские газеты, рассказывает Анна Липина.
Только ленивый сейчас не говорит о 4 национальных проектах – о преобразовании системы образования, медицины, сельского хозяйства и ЖКХ, пишет газета «Псковская губерния», цитируя письмо одного из своих читателей. Молодой псковский губернатор со всей рьяностью проводит их в жизнь на Псковщине, следуя своему принципу, что не экономично, то должно умереть. А должны умереть сельские школы, фельдшерско-акушерские пункты, старики, оставшиеся без помощи, а следом и многие деревни. Ведь существует непреложная истина: где нет школы и медпункта, там умирает жизнь. И далее приводятся примеры далеко не идиллической жизни псковских селян. Но почему у нашего правительства есть деньги, чтобы помочь далеким палестинцам? Почему мы прощаем 9-миллиардный долг нефтеносному Ираку? Почему мы опять строим в Иране атомную станцию? Почему для всех есть деньги, кроме своего народа? Задается вопросом читатель газеты. Свой ответ газета формулирует так: упреки в убиении деревни вскрывают очень существенную особенность постсоветского менталитета. Во всем виновата власть. Почему у Путина так легко получается вертикализировать страну? Да потому что многие люди сами рады встроиться в какую-нибудь вертикаль, чтобы было с кого спросить за свою судьбу, помимо себя самого, резюмирует газета «Псковская губерния». Пока одни рассуждают о причинах вымирания деревни, другие борются с птичьим гриппом. Общее поголовье домашней птицы в Псковской области перевалило за 1 000 000, пишет газета «Новости Пскова». Точную цифру никто назвать не может. Когда в регионе началась кампания по вакцинации птицы, то ветеринарные работники обратили внимание на странное обстоятельство. Во всех районах численность птицы не совпадает с той, которая заявлена. Население на всякий случай занизило свою живность. Кто знает, а вдруг потом государство обложит каждую курицу налогом. В результате к началу опасного сезона от птичьего гриппа привито не все поголовье. Только в зонах риска дефицит вакцины составляет более 12 тысяч доз. Между тем, как пишет газета «Новости Пскова», и российское правительство, приняв решение о вакцинации, слукавило дважды. Во-первых, 100% домашней птицы вакцинируются только в зонах риска. А во-вторых, в программу заложена только стоимость вакцины и прививка. Бензин, транспорт, дезинфекция – все это оказалось на плечах местных властей. В результате на псковских птицефабриках вакцинации просто не будет. Принято решение ограничиться организационно-хозяйственными мерами, то есть завозом корма только из благополучных районов и недопущение к птицам посторонних лиц. Между тем, для благополучия и здоровья населения в Псковской области проводится еще одна масштабная операция. По распоряжению из Москвы из оборота изымают продукцию грузинских и молдавских виноделов. Как сообщил газете «Городская» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, предприниматели не очень хотят оказывать содействие в исполнении распоряжения главного санитарного врача Геннадия Онищенко. Поэтому в области найдется еще несколько сотен точек, где такой продукцией нормально торгуют. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Накануне 20-летия Чернобыльской катастрофы российские экологи выпустили пособие для учителей общеобразовательных школ, посвященное последствиям катастрофы. На этой неделе в тысячах школ России от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре пройдут чернобыльские уроки. Кроме того, в десятках городов России пройдут акции протеста против развития атомной энергетики. Рассказывает Марина Катас.
Идея проекта «Помним ради будущего», предложенного общественными организациями, заключается в том, чтобы помочь учителям средних школ грамотно и достоверно рассказать о Чернобыле и его последствиях и провести уроки, классные часы и другие мероприятия, посвященные трагической дате. 5000 экземпляров справочника «Чернобыльские уроки» уже распространены в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Томске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и других российских городах. Практически все школы города Калининграда получили эти методические материалы. Всего в Калининградской области учителя получили 700 экземпляров этих справочников. О проектах общественных организаций, приуроченных к 20-летию крупнейшей ядерной катастрофы, рассказывает сопредседатель международной группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
Мы выпустили такое пособие, посвященное 20-летию трагедии, и оно представляет из себя набор материалов, рекомендаций для учителей разных направлений о том, как преподавать о Чернобыльской катастрофе, каким образом детям нужно рассказывать об этой катастрофе. 26 апреля и ближайшие к этой дате дни примерно в 1000 школ на территории Российской Федерации, примерно в 20 городах пройдут такие чернобыльские уроки. И более того, мы надеемся сделать этот проект ежегодным и каждый год наращивать количество учебных заведений, в которых будут грамотно со всех точек зрения рассказывать о Чернобыльской катастрофе, о ее реальных последствиях, а не о том, что, скажем так, в силу каких-то политических интересов выгодно сегодня говорить властям МАГАТЭ или даже Всемирной организации здравоохранения. долгого хранения.
А как собирались материалы для этого учебного пособия и кто это делал?
Для создания этого сборника были использованы прежде всего материалы, которые мы получили от ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Были собраны научные данные для части о самой катастрофе, о ее описании, о последствиях Чернобыльской катастрофы. Мы собрали очень большое количество сведений, их обработали, свели в единое пособие, которое составляет порядка 50 страниц. Пособие помогает учителям примерно 6 предметов общеобразовательной школы осветить в рамках своих уроков Чернобыльскую катастрофу. Мы также привлекали профессионалов в образовании, то есть и действующих преподавателей, и активистов, которые работают в экологическом образовании очень долгое время.
Московское представительство фонда имени Генриха Бёля принимало участие в разработке этого методического пособия?
Фонд имени Генриха Бёля поддержал разработку этого пособия. Он не принимал участие в производстве текстов, в производстве самого пособия, то есть не имел отношения к содержанию. Но инициатива действительно получила поддержку со стороны фонда имени Генриха Бёля. Это фонд, который имеет одной из своих официальных задач – распространение информации, связанной с энергетическими вопросами, с тем, чтобы эта информация была учтена при составлении энергетической политики.
Издание тысяч методических пособий для учителей требует значительных финансовых затрат. Кто оплачивал это?
Фонд имени Генриха Бёля.
С сопредседателем международной группы «Экозащита» Владимиром Сливиком беседовала моя коллега Марина Катес. Говорит радио «Свобода». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Из районов Корякии, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. В Москве по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Россия по классификации Всемирного банка является страной с высокими средними доходами. Как говорится в докладе, подготовленном к весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, в 2004 году в России средний доход на одного человека составил $3400. По классификации банка странами с низкими доходами считаются государства, где доход на душу населения составляет менее $825 в год, а с высокими – более $10066. В целом, в 2004 году в мире средний доход на одного человека составил $6329. Правительство России, возможно, уже до 1 мая 2006 года внесет в Государственную Думу законопроект об амнистии капиталов частных лиц, сообщил министр финансов страны Алексей Кудрин. Документ, в частности, освобождает от налоговой ответственности граждан, не задекларировавших ранее свои доходы, при условии уплаты в доход государства 13% от легализуемой суммы. Вступление России в Межамериканский банк развития позволит стране расширить возможности выхода на рынки Латинской Америки, заявил председатель Российского государственного внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Созданный в 1959 году Межамериканский банк развития является сейчас старейшим и крупнейшим в мире региональным банком развития. В него входят 47 государств, в том числе 26 стран Латинской Америки. В 2005 году объем предоставленных банком кредитов и гарантий на проекты развития в 23 латиноамериканских странах превысил $7 миллиардов. Украина намерена сохранить в собственности государства лишь 5 крупных морских торговых портов – Одесский, Ильичевский, порт Южный под Одессой, а также Мариупольский и Николаевский. Остальным 15, как сообщил министр транспорта и связи Украины Виктор Бондарь, будет предложена негосударственная форма собственности. Также, по его словам, в собственности государства останутся только 6 основных аэропортов – в Киеве, Донецке, Симферополе, Львове, Харькове и Днепропетровске. Для стабилизации цен на нефть необходимо снизить напряженность в мире и увеличить мощности нефтеперерабатывающих производств, заявил президент Организации стран-экспортеров нефти. При этом, по его мнению, увеличение уровня добычи сырья само по себе не может снизить цены. При выполнении указанных условий, считает глава ОПЕК, стоимость барреля нефти в мире уже в ближайшее время может стабилизироваться на уровне $60. Курс доллара на сегодня 27 рублей 52 копейки, на 5 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 81 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Ну и сейчас ко мне в студию пришел спортивный обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Морозов. Будем подводить спортивные итоги прошедшего уикенда.
Добрый день. Действительно, очень много событий произошло в эти выходные дни, поэтому упор сделаем прежде всего на это. Ну и небольшой акцент на российский футбол, ведь два таких потрясающих события произошло. «Рубин» и «Локомотив» сыграли со счетом 4-4, и «Спартак», выигрывая по ходу футбольного клуба «Москва» 3-0, в конце концов завершил матч в ничью 3-3, довольно редкое событие. Но там тоже отдельные есть нюансы вокруг этого матча. Попробуем уложиться в оставшееся время. Итак, о последних событиях. В 4 парах Национальной хоккейной лиги были сыграны вторые матчи. На востоке Оттава уступила Тампе 3-4, а на западе Детройт выиграл у Эдмонтона 4-2, Калгари проиграл Анахайму 3-4, Нэшвилл уступил Сан-Хосе 0-3. Во всех парах счет в сериях стал равным 1-1. Первые матчи плей-офф были сыграны в Национальной баскетбольной ассоциации в 4 парах. На востоке Детройт выиграл у Милуоки 92-74, Индиана нанесла поражение Нью-Джерси 90-88. На западе Феникс взял верх над Лос-Анджелес Лейкерс 107-102, а Даллас выиграл у Мемфиса 103-93. Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В финале он победил швейцарца Роджера Федерера 6-2, 6-7, 6-3, 7-6, отстояв титул, добытый в прошлом году. Это второе уже поражение, которое Надаль нанес Федереру в нынешнем сезоне. Напомню, в марте он выиграл в финале турнира в Дубае у Роджера. Кроме него, в этом году еще никому не удавалось взять верх над швейцарцем, который возглавляет мировой рейтинг-лист. Ну а победа Надаля позволила ему переместиться на третье место в чемпионской гонке ATP. На втором месте хорват Иван Любичич остался, а вот как выглядит первая восьмерка. Федерер, Любичич, Надаль, на четвертом месте киприот Маркус Багдатис, на пятом американец Джеймс Блейк, на шестом Томми Хаас из Германии, на седьмом аргентинец Давид Налбандян, россиянин Николай Давыденко замыкает восьмерку лучших теннисистов чемпионской гонки, опять же повторюсь, ATP. Кроме того, в минувшие выходные прошли матчи четвертьфинального раунда розыгрыша Кубка Федерации. Это женские теннисные соревнования. Напомню, сборная России проиграла в Льеже команде Бельгии 2-3. Теперь в полуфинале Бельгия сыграет со сборной Соединенных Штатов Америки, которая победила в гостях Германию 3-2. А вторую полуфинальную пару составят испанки, которые в Валенсии взяли верх над теннисистками Австрии, и итальянки, одолевшие в Нанси француженок. В первом финальном матче Кубка обладателей кубков по гандболу среди мужских команд чеховские «Медведи» на выезде уступили испанскому «Вальядолиду» 29-36. Ответная встреча пройдет через неделю в Чехове. В Бельгии прошла классическая велогонка «Льеж-Бастон-Льеж», самая старая однодневка в профессиональном календаре. Первым дистанцию 262 километра закончил испанец Алехандро Вальверде. Вслед за ним финишную черту пересекли два итальянских гонщика – Паоло Беттини и Дамиано Кунега. И о футболе. В розыгрыше Кубка Англии стал известен второй финалист. Им стал Вест Хэм, который в гостях выиграл у Миддлсбро 1-0. Теперь Вест Хэм в решающем матче встретится с Ливерпулем, который, напомню, одержал победу над Челси в Лондоне со счетом 2-1 днем ранее. В испанском чемпионате матч с участием лидера Барселоны так и не был сыгран, поскольку в Севилье шел проливной дождь, он перенесен, этот матч. Валенсия в Бильбао разгромила местный «Атлетик» 3-0, мадридский «Реал» дома выиграл у «Малаги» 2-1. Положение в верхней части турнирной таблицы таково: Барселона 73 очка, Валенсия набрала 65, в активе «Реала» стало 63, у «Осасуны» 62 очка. В чемпионате Германии лидер Бундеслиги Бавария сыграл ничью с Майнцем 2-2. Вердер завершил также ничейным исходом матч с Шальке 0-4. 0-0. Бавария по-прежнему впереди 70 очков. На втором месте Гамбург 65. Вердер имеет теперь 61 очко. Во французском первенстве чемпион страны, завоевавший это звание досрочно, Лион уступил Монако в гостях 1-2. Бордо выиграл на выезде у Сошо 3-0. У Лиона 78 очков осталось, Бордо набрал 64, на третьем месте Лиль 58 очков. И коротко о том, что произошло в российском футбольном первенстве. Лидирует ЦСКА, набравший 13 очков, от армейского клуба отстают 4 команды на 2 очка. Это Рубин, сыгравший в ничью с Локомотивом 4-4. По 3 гола в этом матче, кстати, забили нападающие казанского клуба Алехандро Домингес и Дмитрий Лоськов из Локомотива. Также 11 очков в активе крыльев Советов, которые взяли верх над Динамо 1-0. Томи, завершивший в ничью гостевой матч с Амкаром 0-0. И футбольного клуба Москва. Футболисты этой команды, я просто напомню слушателям, уступая по ходу матча спартаковцам 0-3, сравняли в итоге счет 3-3. Ну и еще 2 мирных исхода зафиксированы в 6-м туре. Спартак-Нальчик, Зенит 1-1 и Ростов-Шинник 0-0. Но о ситуации, о текущей ситуации, сложившейся в российском футболе, мы сейчас и поговорим. Проанализирует эту ситуацию известный в прошлом мастер, а ныне известный футбольный эксперт Юрий Севидов. С ним побеседовал наш коллега Игорь Швейцер.
Можно ли сейчас уже говорить о том, что какой-то есть очерченный круг претендентов на медали?
Я всегда говорил о том, что ЦСКА в нашем футболе вне конкуренции. Вне конкуренции они могут проиграть первенство в этом году только сами. Сами по каким-либо непонятным совершенно обстоятельствам, может быть. Потому что и по игре, и по скамейке, и по тренеру, и по азарту, с которым выходит команда, они, конечно, явно имеют преимущество. И вряд ли их что-нибудь остановит. Наверное, к августу месяцу ЦСКА будет уже иметь отрыв очков 5-6 и спокойно закончить чемпионат. Конечно, все бывает, и надо верить обязательно в то, что чемпионат, интрига будет сохранена, но, на мой взгляд, сложно. Я не вижу больших конкурентов ЦСКА. Что касается второго и третьего места, то здесь, конечно, очень много сбивок произошло, особенно у таких команд, как «Спартак», «Локомотив», «Динамо», которые уже, так сказать, в очках очень много остались. Даже если они сейчас 6-го, 7-го, с 8-го тура наладят игру, после 9-го тура идет перерыв, а 10-й тур это через 2 месяца, это значит снова опять налаживая игру, и все остальные команды, которые будут иметь задел в очках, тоже наладят игру и тоже, наверное, просто им не отдадут.
Вы отметили ЦСКА как бесспорного лидера, однако в прошлом туре бесспорный лидер, в общем-то, практически по игре уступил команде, у которой не все в порядке.
Такое бывает в футболе, да? Думаю, там ошибок было много, может быть, и ранние замены Карвальва и Вагнера, бесспорно это было, да, но и в какой-то мере ЦСКА не повезло, и в-третьих, я думаю, что ЦСКА, ведя 2-1, думали, выходя на второй тайм, что они уже игру выиграли, потому что обычно Локомотив все 4 игры до этого играл второй тайм очень слабо. Проигрывал, собственно, во втором тайме. И я думаю, что, может быть, это немножко расслабило ЦСКА. Я думаю, не так уж победил там Локомотив, как неудачно сыграл ЦСКА.
Как скоро мы увидим уже более-менее хорошего качества футбол, как постоянное явление на полях российского чемпионата?
Ну, я думаю, со стороны ЦСКА мы это видим. Команда играет без особого, я бы сказал, такого напряжения, играет за счет класса, за счет преимущества, за счет того, что все время мяч внизу, за счет того, что все игроки играют позиционно прилично, за счет того, что многие ретушируют свои слабые стороны и выпячивают свои сильные стороны, и команда поэтому смотрится. Но вот остальные команды, конечно, странно. Все-таки уже 6-й тур, да, и хотелось бы, чтобы остальные команды были бы уже готовы, определился бы основной костяк команд. Ну вот, например, Сатурн, он определился, но во всяком случае еще не определилась явно тактическая схема правильная. Потому что вы заметили, 14 номер Абжара, да, иногда некоторые игры играл второго нападающего, иногда играет, так сказать, вот как сегодня играл хавбека правого. Поэтому они тоже лавируют, тоже ищут, так сказать, свою тактическую схему. Я думаю, что все это надо было искать, конечно, на сборах, а уже к первой игре подходить с готовой тактической схемой. Но, к несчастью, не знаю почему, 3 месяца подготовки нашим тренерам мало, видимо, не успевают все сделать.
Но, с другой стороны, Сатурн в первых турах как раз показывал более зрелую игру, и у них было видно, что игроки хорошо понимают друг друга. Это даже удивительно, потому что у них практически не было нормальной подготовки.
Но я думаю, что это связано с тем, что очень много словаков пришло сразу, 4, да, которые понимают все. Это раз, да. Второе, все-таки они не играли с такими командами класса «Спартак», класса «ЦСКА», класса «Локомотив», они еще с ними будут играть впереди. Они сыграли только из сильных команд с «Зенитом», и то это играли первую игру, и то первый тайм, да, они выглядели намного сильнее и интереснее, зато второй тайм «Зенит» их явно переиграл.
Но здесь было еще «Динамо», которое, в общем, тоже можно считать командой на что-то претендующей.
О «Динамо» разговор особый, почти что непонятно, что творится с командой. В смысле, понять-то понятно. Все говорили о том, что у «Динамо» традиционно слабые последние годы были два центральных защитника и вообще оборона. А сейчас оказалось, что еще слаба и линия атаки, где достаточно, что выбыл только один Дорлей, и сразу вроде некого ставить. Имена есть, а по составу, по игре ставить просто некого.
Таково мнение Юрия Севидова, с которым побеседовал Игорь Швейцер. Ну, а завершить я хотел информацией, заявленной мной в самом начале. То, что происходит в московском «Спартаке», конечно, это не связано напрямую с ничейным результатом с футбольным клубом «Москва» 3-3, но Александр Старков, вполне возможно, в ближайшее время покинет свой пост, и в сегодняшнем номере газеты «Спорт-экспресс» с его интервью с заголовком «Я готов к непростому решению». Это вся спортивная информация, Михаил.
Спасибо. Это было спортивное обозрение Дмитрия Морозова. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие. Судебная защита прав ликвидаторов и пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Виктор Нехизин. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения.
В Корякии жители боятся возвращаться в дома.
У людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки по беременности жены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оружие должно быть только в руках правительства.
Сегодня, к сожалению, их это более организовано, чем наша милиция, чем наша власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.